Помолимся. Господи, благодарны мы Тебе за то, что Ты наш добрый пастырь. Сколько у Тебя заботы нежной о нас, сколько вот такого попечения о наших душах. Дай нам быть добрыми душепопечителями, заботящимися о душах других. Благослови теперь это занятие, помоги мне и верно изложить Слово Твое, чтобы оно было в благословении, в пользу для наших душ. За все Тебе слава, Господу нашему. Аминь. Из Евангелия от Луки, из 3 главы я прочитаю отрывок, тоже относящийся к душепопечению. Евангелие от Луки, 3 глава, 7 стиха. 3 глава, 7 стиха. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Вот пример душепопечения, да, братья и сестры? Здесь мы находим уже то, о чем мы говорили. И разный народ приходит Иоанну, и смелость высказать им самое главное: сотворите достойный плод покаяния, порождение ехиднины, мог и прямо им сказать. Друзья, сегодня мы коснемся еще одного вопроса так. Смотрите, какие разные люди пришли к Иоанну Крестителю. И всем он дает свой ответ, да, братья и сестры? Не то, что вот всем теперь одинаково скажет. Воинам там, всем ровно, всем одинаково. Для каждого у него было свое слово, нужное для них. Как раз, видимо, усматривал он: для этих душ нужно вот это, для этих душ нужно вот это. Сегодня мы коснемся, вот, друзья, разных областей проблем в душепопечении, то есть разные группы людей с разными людьми бывают встречи, и как-то на некоторых вот таких проблемах мы остановимся. Душепопечение с неверующими, и потом особо хотелось остановиться, может быть, мы сегодня коснемся одной проблемы — душепопечение с верующими. Ну вот с неверующими, с разными людьми приходится встречаться. Первое, на чем хотелось, какую группу выделить, это равнодушные люди. Встречались мы с такими, да? Вот с равнодушными. Да, я пока об этом не думаю. Или мне это не нужно. Там рай или ад, все это мне безразлично. Встречаем мы с такими людьми, друзья? Вот как с ними? Как к ним подойти, друзья? Вот как бы вы подумали, друзья? Как с ними можно обходиться? Ну, не хочешь — не надо, все, повернулся, пошел. Или все-таки надо с ними работать? Друзья, что с ними можно сделать, друзья? Как вы думаете? Братья, как вы думаете? Ну, вот встречаются на благовестии такие люди с вами. Что вы с ними делаете? Ну, друзья, да, есть некоторые все-таки советы или как-то, как с такими людьми поступать. Ну, друзья, таким равнодушным надо их вывести из этого состояния равнодушия, да? А как это сделать? А так, чтобы объяснить, постараться им объяснить, что они грешники. Второе, друзья, объяснить, что есть грех и насколько он страшен. И третье как раз – указать на последствия греха. Вот чтобы показать ему, встряхнуть его, что ты так грешник, а грех вот он грех. И какие бывают последствия плохие от греха, чтобы равнодушный мог бы встряхнуться, позадуматься, действительно. Я же так беспечно живу. Друзья, ну, первое, объяснить, что он пред Богом грешник. Какие бы вы местописания к этому подвели, друзья? Можете вы назвать какие-то местописания, чтобы показать равнодушному, что он грешник перед Богом, что он виноватый? Он может говорить, я никого не обижаю, я вполне так живу, как все люди, и мне этого не надо. Я, в общем-то, неплохо живу. Все согрешили, лишены славы Божией. Римлянам 3 глава, 23 стих. Бо все согрешили, лишены славы Божией. Екклесиаст 7 глава, 20 стих. Еще одно место Писания. 7:20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. То есть нет такого человека, который делал бы одно добро и не грешил бы. Нет такого. Все грешники, все грешники. А он говорит, я Бога не обижаю, я людей, я честно, довольно так с людьми обращаюсь неплохо. Друзья, дальше вторая задача, тогда ему открыть глаза. А ты вот всегда говоришь правду. А как у тебя с женой, как у тебя дома в семье, а как у тебя вот этот вопрос, другой вопрос. Показать, что ты грешник, указать, что является грехом, что не просто убийство или там прелюбодеяние грех, но и неправда, всякая неправда есть грех и так далее. Указать, что есть грех, что есть грех. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». То есть всякое действие против закона Божьего – это есть беззаконие, это есть грех. Грех. Ну и последнее, друзья, таким надо и указать на последствия греха. Вот ты грешишь, а вот Слово Божие говорит вот как. Вот так и так и так. Вот такие последствия. Последствия греха. Какой стих мы бы привели, друзья? О последствиях греха. Вот это сразу у нас, да, первое на памяти. «Ибо возмездие за грех – смерть». Но можно бы и другие местописания привести. Это Римлянам 6 глава, 23 стих, да? Но можно и другие привести. Примеры, библейские ли примеры, или по жизни. Вот, смотри, вот там, вот так и так люди грешили. Вот последствия, вот это тебя ожидает. А ты вот так беспечно живешь. Надо привести человека, пробудить его, чтобы он пробудился, мог бы увидеть, ну, выйти из этого равнодушного состояния. Да? Дальше, друзья. Есть такая группа людей, которые, наоборот, считают себя, что они такие грешники, для меня спасения нет. Встречаем мы таких? Как-то мы были на благовестии, начали беседовать с людьми. Они говорят, да однозначно, для нас только одна дорога в ад и все. На кто-то еще больше, ну, дальше где-то, но им попроще еще объяснить как-то. А некоторые настолько убежденные: да ты не знаешь, сколько я нагрешил, да сколько у меня грехов, для меня спасения нет. Что бы мы им сказали, друзья? Сказали бы: ты знаешь, какое возмездие за грех, вот там ожидает тебя то и другое. Да он и сам это понимает, да? Ему надо совершенно другое. А что ему надо, друзья? Про разбойника рассказать, хорошо. Про разбойника рассказать. То есть его надо ободрить, указать на Христа, на Спасителя, на Его любовь, вселить надежду, укрепить веру, да, друзья? Укрепить веру. Вот можно на таких библейских примерах: прощенная женщина, прощенный разбойник и так далее, блудный сын, отец его принял. Друзья, есть хорошие такие местописания, которые говорят о любви к Божией к нам. Исаия, 1 глава: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Римлянам, 5 глава. Зачитаем это место, друзья. Римлянам, 5 глава. С 8 по 10 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Друзья, вот показать любовь Божию, вселить надежду. Друзья, совсем другой подход, да? Совсем другой подход. Еще бывают такие люди, друзья, которые так считают: мне надо вначале исправиться, а потом я могу обратиться к Богу. Как Он меня может такого грешника принять? Мне надо вначале привести в порядок свою жизнь, исправиться к лучшему, а потом я смогу и покаяться. Что бы мы таким сказали, друзья? Встречаем мы таких людей? Да встречаем и таких людей. Опять, друзья, совсем другой подход, да? Совсем другой подход. Они еще не понимают, такие люди, испорченность человеческую, не поняли тщетность человеческих усилий, что человек сам никак не может спастись, что они нуждаются в Спасителе. Давайте мы несколько мест Писания тоже прочитаем. Иеремия, 2 глава, 22 стих, братья, найдите. Луки, 5 глава, сестры, 31-32 стихи. Пожалуйста, кто нашел, прочитайте, пожалуйста. Нашли, братья? Давайте живее. Кто прочитает? Иеремия 2:22. Да, то есть тщетно. Ты сколько ни старайся, сколько ни будешь исправляться, ты все равно до конца не исправишься. Тебе нужен Спаситель. Луки, 5 глава, 31-32 стихи. Пожалуйста, сестры, кто? Хорошо, вот хорошее место, да, для таких. Я пришел не праведников призвать, а грешников. Вот те, которые, вот такой, как ты есть, ты приди ко Христу. Надо убедить человека вот так. Местописание какое? Друзья, и вот так с разными людьми встречаемся, разные ситуации. Бывают люди, которые понимают, да, мне надо измениться, мне надо, плохо я живу, но я не смогу жить святой жизнью. Но все оставить, а что скажут друзья, что скажут там еще кто-то? Это еще другие люди. К ним опять свой подход нужно. Где-то раскрыть преимущество следования за Христом. И наоборот, тщетность того, за что они держатся. И так далее, друзья. Но сегодня я хотел больше остановиться на одной проблеме душепопечений с верующими, что касается уже верующих. Я думаю, друзья, может быть, где-то эти вопросы будут касаться и нас самих. Кто-то увидит и свою проблему в этом. Так вот, у верующих самая распространенная, я думаю, так, проблема какая? Это повторяющиеся грехи. Но я в этом уже каялся, уже где-то исповедовался. Но вот снова она повторяется у меня. Снова повторяется. Но я уже так стремился, но вроде уже все это исповедал. И опять впал в это искушение. Опять в этот грех впал. Как помочь такой душе, друзья? Давайте мы эту ситуацию поближе рассмотрим. Вопрос повторяющихся грехов. Это бывает какой-то запинающий грех, да? Кто-то, ну вот, я уже так, может, знакомо такое состояние, так взял себе, вот так как-то решился, все, с этого дня я не буду больше раздражаться, допустим. И держусь, потом какая-то ситуация, раз и вышел из себя, раздражился. И на сердце скверно, опять я раздражился. Или это, может, каких-то других грехов касается, грехов против заповеди целомудрия, или каких-то других грехов. Вот уже принял, все, больше никогда этого не буду, я буду стараться держаться. И все равно где-то раз, и сорвался, и опять грех повторился, и на душе скверно. Друзья, знакома нам такая ситуация, такая проблема? Я думаю, знакома. Где-то мы сами в этом барахтались, где-то мы встречались с другими, которые имеют эти проблемы. Вот сколько раз я принимал решение, но я не буду думать об этом, эти грязные мысли. Даже принимал кто-то решение, может быть, такое. Вот я буду повторять стихи из Писания, повторяю, хожу, повторяю или пою, или что-то. И вдруг, как плотина прорвалась, как шквал этих нечистых мыслей пошел неудержимым потоком опять. Друзья, знакома такая ситуация, да? Давайте эту ситуацию поближе рассмотрим. Может быть, чтобы нам где-то советы можно было бы дать кому-то, а где-то для себя уроки принять. Где-то для себя. Ну, друзья, вообще грехи, можно эти грехи повторяющиеся как бы на три вида тоже разделить. Первое – это несознательные грехи, которые у верующих встречаются. Да? Несознательный грех. Ну, то есть не планировал я, не думал даже, ну, вот где-то раз и несознательно где-то. Не хотел обидеть, не хотел, ну, так выразиться или как-то, ну, несознательный грех. Левит 5:17, братья, найдите, пожалуйста. Псалом 18, 3 стих, сестры, найдите, пожалуйста, эти места Писания. Нашли, братья?
Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего не надлежало делать, по неведению, сделается виновным, понесет на себе грех.
По неведению. Да, то есть несознательно, не знал, что это грех или как-то не знал. Но вот так получилось и сделал, и стал виновным. Потом узнаю, это же оказывается греховно, так не должно делать. Псалом 18:3. Не то? Может быть, тогда ошибочно это местописание. Да, не то. Ну ладно, друзья. 13 стих, да, вот 13 стих. Да. От тайных моих очисти меня. Даже там, где я не знаю, по неразумию ли моему, недальновидности, или где-то неусмотрительности, да? Вот где-то мы способны совершить грех. Вторая группа грехов – это сознательный грех. Это уже сознательный грех. Конечно, в сознательном грехе могут быть разные причины для греха, но это уже сознательный грех. Знаем, но делаем. Знаем, но делаем. Вот здесь сразу следующий стих об этом и говорит. «И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». От умышленных удержи. То есть знаем грех, но, братья и сестры, встречаются и у верующих, и знаем мы, что это плохо, а все равно где-то по слабости, где-то халатности, по легкомысленности. Друзья, это могут все быть причины греха и сознательного греха. Может, по легкомыслию просто легкомысленно. Знаем, что плохо, но вот так легкомысленно себя вели, вот и впали в грех. Сознательный грех. А есть грехи, которые так названы, как вот здесь дальше. Давид говорит, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Братья и сестры, если должным образом не отнестись к сознательным грехам, оно может привести к великому развращению. Уже когда человек погружается в грех, уже это на грани отступления, где-то духовного охлаждения, великое развращение. Евреям 10 глава, с 26 стиха. Евреям 10 глава, с 26 стиха. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Ну и дальше еще немножко. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Друзья дорогие, чтобы нам не прийти к такому состоянию, да, нам со всей серьезностью надо отнестись к первым двум группам грехов. Даже несознательный грех, все-таки любой грех, он плох перед Богом. Есть такое выражение у апостола Павла, послание к римлянам в 7 главе. Там примерно он так выражается. «Так что грех становится крайне грешен». Вот мне это выражение нравится. То есть каждый грех, он крайне грешен. Крайне грешен. Вы помните, как написано, почему предали Христа? Из-за чего? Из зависти. из-за зависти. А кажется, ну что, что это за грех? Грех такой, ну он вроде и не страшненький такой грех. Смотрите, этот грех послужил к тому, что предали Христа, Сына Божьего. То есть каждый грех, он крайне грешен. Крайне грешен, страшен своими последствиями, страшен своей силою влияния. Грех становится крайне грешен. Поэтому, братья и сестры, к любому из этих видов грехов надо относиться со всей ответственностью, со всей серьезностью. Но вот как теперь помочь душе, у которого в жизни грехи повторяются? Повторяются. Что же делать? Как освободиться от греха? Давайте мы тоже остановимся на некоторых моментах и остановимся где-то и поподробнее. Друзья, в общем-то, ну, как бы три таких пункта можно определить. Я их перечислю, потом мы остановимся. Путь освобождения от греха, да, и у верующих также. Также и у верующих. Первое – это признание своей вины, исповедание перед Богом, перед людьми, признание своей вины. Мы потом побольше остановимся. Второе – это оставление греха. Кто сознается и оставляет грех, тот помилован будет. Это очень серьезный момент, на котором я планировал побольше остановиться. И третье – обновление своего посвящения Богу, то есть подтянуть духовную жизнь. Вот это как бы три таких основных момента в душепопечительной помощи верующим, когда в случае повторяющихся грехов. Давайте мы подробнее остановимся немножко. Первое, значит, признание своей вины. Признание своей вины. Чтобы освободиться от греха, повторяется грех. Друзья, сила в исповедании. Я уже не раз, друзья дорогие, удивлялся, какая сила в исповедании, когда грех осуждается, выносится на свет, и когда человек признает свою вину, признает. Притчи 28:13. Кто-то наизусть помнит, что там написано? Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, тот помилован будет. Кто сознается, признай только вину свою, признай. 1 Иоанна 1:9, друзья, кто по памяти помнит? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Друзья, это исповедание не форма, не формальность, не просто рассказать о своей жизни, не просто назвать свой грех, но это признание своей вины. Я виноват. Я вот такой. Друзья, и еще здесь сила, вот в освобождении от греха, да, сила еще в том, насколько человек глубоко осуждает свой грех и конкретно его выносит наружу. Можно, ну, так обтекаемо что-то о своем грехе сказать. Особенно, когда касается вопроса постыдных грехов. Стыдно сказать об этом. Хочется как-то, ну, так сказать, вроде где-то и дать понять, что я вот такой, но где-то и все-таки и не назвать его по имени. Друзья, в исповедании, может быть, не столько нужно в каких-то подробностях все рассказать, но осудить грех как грех, назвать его по имени, сказать «я таков», «я вот, я обманщик», «как твое имя?» «Я Иаков». Я обманщик, я вот такой, я хитрый, я там запинающий, я вот такой, я вот такой, без прикрас. Друзья, очень часто в исповедании присутствует элемент оправдания. Помните, как у Саула было, да? «Я согрешил, но народ меня к этому побудил. Но я вынужден был это сделать. Все так делали, и я. Или там, а иначе как? Иначе сегодня не проживешь. Иначе сегодня не заработаешь деньги. Иначе как? Иначе же я должен эту работу оставить». Ну да, может быть и так. Может, тебе и работу надо оставить. Друзья, признание своей вины ясное, конкретное признание. Есть такое примерно выражение, я теперь дословно его не передам, но примерно так, что по Давиду грешат, но по Давиду не каются. То есть, да, и Давид-то согрешил. И мы говорим, да, и мы все люди, я грешу. Но кайся так, как Давид, тогда и будет благословение у тебя в жизни. Тогда и Бог поведет тебя дальше. А вот в этом вопросе так каяться, как Давид, так признаваться в своих грехах, настолько смириться, я согрешил. И без всяких «но», без всяких оправданий, без всяких добавлений, я согрешил, я виноват. Тебе единому я согрешил. Второй момент, друзья, это оставление греха. Это очень важный момент, друзья, на котором многие спотыкаются. Многие спотыкаются. И у многих проблема именно в этом. Да, исповедать одно, исповедал свой грех, проходит как короткое время, и этот грех снова повторился. Потому что нужно еще второй шаг сделать, оставить грех. Что к этому относится, друзья? Евангелие от Иоанна, 8 глава. Здесь случай с женщиной, взятой в прелюбодеяние. И вот Иисус говорит ей, 10 стих и 11. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Первый шаг. Друзья, почему Христос сказал: «И я тебя не осуждаю»? Как вы думаете? Что Христос закрыл глаза на ее грех? Этот грех достоин был побить камнями. В чем это видно, друзья? Мы здесь не читаем о ее покаянии. Она не падает к ногам Христа, не говорит: «Господи, прости меня, пожалей меня». Друзья, почему Он ее не осудил? Друзья, все-таки она осудила себя. Все один за другим вышли, да? Она осталась стоять. Могла бы тоже. Где-то найти возможность раз-раз и потихоньку спрятаться, уйти. Не ушла, осталась стоять. Господи, что ты скажешь? Что ты скажешь? Я достойна. Я достойна, чтобы побить камнями меня. Я достойна, что ты скажешь? Я достойна любой суд принять. Друзья, она судила себя. И Бог говорит, Христос говорит: «Я не осуждаю тебя». Хотя это в словах не видно было, не высказала она в словах, но Христос сердцеведец всех, все понял. В сердце там есть серьезное осуждение. Друзья, вот она, когда мы судим грех, это первая ступень еще, это бывает и тогда, когда мы достойны наказания в церкви. Когда мы располагаем сердце, пусть наказывает меня церковь. Я достойна любого наказания или достоин, только бы получить прощение и победу над грехом. Но, друзья, здесь Христос еще одну истину ей говорит: «Иди и впредь не греши». Что это значит, друзья? Это значит, вот оставление греха, это значит несколько моментов. Это значит: «Иди и больше не ходи туда, где ты искушалась и грешила. Больше эти места не посещай. Иди теперь, живи нормальной жизнью. Удались от греха. Друзья, порвать с грехом, оставить грех – это серьезнейший шаг, это серьезное решение удалиться от источников искушения. Это значит приложить все старания, усилия, чтобы с грехом раз и навсегда порвать. Друзья, это проблема сегодняшнего дня, что молодежь бывает, да не только молодежь, так заигрывает с грехом. Да, когда уже согрешил, ну плохо, конечно, понимаем, мне надо каяться, но ты и оставь, удались. Если ты каешься, что глаза искушаются у тебя, ну вынеси телевизор от себя, где-то оставь работу такую, где у тебя искушение, где-то, может быть, обойди лучше этот квартал, где ты можешь искуситься, где звучит эта недобрая музыка. Ну зачем тебе, а вот если ты видишь слабость свою, искушаешься мирской музыкой, ну убери вот эти все кассеты и диски, которые у тебя, раз и навсегда решительно порви с этим. Я помню с юности еще один пример. Так, мы где-то были на посещении в одной группе, и один из новообращенных рассказывает, как у него было переживание с куревом. Покаялся, и все, получил свободу. Получил свободу, все, как-то свободен, все, вроде Христос все простил, проходит день, и сильное искушение – закури. Так у меня сигарет больше нет. А помнишь, ты там, туда и туда положил пачку сигарет. Напомнил дьявол ему, вот там лежит. Пошел, действительно, там она лежит. Возьми, закури. Борьба так, он решительно берет, рвет эту пачку сигарет. Некоторое время отлегло, снова искушение. Возьми, закури. Ну что я буду курить? Ну ты же можешь эти обрывки там, вот эти разорванную сигарету, эти бычки или как их называют, курильщики. Ну возьми, покури. Он берет решительно, растирает все в порошок, где-то куда-то выкидывает. Снова искушение. Ты же можешь этот табак собрать и закурить. Пока последний он не взял решительно, бросил все в печку. Все. Победа, победа. Друзья дорогие, многие не хотят этой борьбы, но нужна борьба, чтобы оставить грех. Нужна борьба. Еще один пример я расскажу. Я уже в некоторых местах рассказывал его. Я был в подростковом лагере на Кавказе, и там один брат рассказал о себе, покаяние свое, детям рассказал. И мне оно очень понравилось, запечатлелось так. Покаялся из глубокого мира. И потянулся так всем сердцем Богу, и понравились ему собрания. Говорит, никогда не пропускал собрания, но в первое время постоянно опаздывал на собрание. А причина вот в чем. Он в миру сильно увлекался футболом. И вот в воскресенье утречком он пораньше встает, бежит на стадион, погоняет этот мячик, потом смотрит, время к собранию уже, быстро-быстро на машину, у него машина, где-то там за старушкой за какой-то заезжал он, быстро собирается, торопит эту старушку, тетя Маня там или кто там, быстрее-быстрее опаздываем, и все равно опаздывали. Верующие об этом узнали, говорят ему: ну, тебе надо оставить, что-то не то. Так не пойдет. Надо тебе оставить футбол. И говорит, без проблем оно у меня прошло. Говорит, раз говорят, я так принял. Все, надо оставить, значит, оставлю. Все. В следующее воскресенье едет на собрание. А дорога проходит мимо стадиона. И руль сам собой поворачивается. Куда, друзья? К стадиону. Говорит, он туда поворачивается, а я его всеми силами в другую сторону поворачиваю. Проехал. Друзья, а если в другую сторону не жать? Ну, конечно, туда же повернет стезя снова туда, да? Говорит, следующее воскресенье пешком пошел, а голова поворачивается туда. Что же с этим мячиком там делает? Говорит, я ее давлю в другую сторону, она туда поворачивается, я ее давлю в другую сторону. Прошел мимо. И так несколько недель эти искушения. И потом полная свобода наступила. Там как раз подростки там задумали этот мячик погонять, его зовут. Он говорит, нет, это мне не надо. Все, он свободен от этого. Друзья, но чтобы грех не повторялся, чтобы иметь победу в греховной жизни, да, в грехе в каком-то, нужно приложить старание, усилия, друзья. Без борьбы духовной не будет победы. Одно дело исповедать грех, это тоже сильный шаг, но второй не менее сильный шаг, нужно решительную позицию занять против греха. То есть объявить войну греху, беспощадную войну, нет греху. То есть все старания приложить, все усилия удалить из своей жизни источники искушения. Это может быть у кого-то художественная литература, у кого-то как в гардеробе недолжные вещи, у кого-то там еще что-то, у кого-то кассеты, диски какие недолжные, у кого еще что-то. Удалить все эти, решительно с ними порвать. Помните, как поступили в Деяния апостолов в 19 главе те, которые оккультизмом занимались? Принесли книги и сожгли перед всеми. Друзья, это должно быть решительным шагом. Давайте мы еще одно место прочитаем. Евангелие от Матфея, 5 глава. Именно вот этот случай, где Иисус Христос говорит о взгляде с вожделением. С 28 стиха. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Друзья, вот так решительно надо поступать с грехом. Пусть даже без ноги, без руки или без глаза, хотя здесь образно описано, я думаю так, потому что если просто физически глаз выколить, второй глаз все равно туда посмотрит, да? Потом надо второй глаз выколоть. Но, друзья, вот Христос хотел показать, что с грехом только нужно решительно. Я еще один пример приведу. Читал про одного миссионера. Он описывает переживания свои где-то в Африке среди этих племен. У них был такой обычай. Когда обращались язычники к Богу и подходили к крещению, перед крещением устраивали костер, и все они несли своих башков и бросали в этот костер. Кто бросил в этот костер, значит, это свидетельство перед всеми. Он порвался своими башками и может принять крещение. Наблюдает он, подходит одна женщина, несет своего башка этого. И вот наблюдает за ней. Она один шаг вперед, бросить жалко. Вся жизнь с этим связана. Шаг назад, без Христа остаться. Тоже не хочется. Шаг вперед, шаг назад, колебания, борьба внутренняя. До того, что последнее бросило в огонь и упало без памяти. Вот настолько духовная борьба сильная, настолько это серьезный вопрос. Друзья дорогие, вот так оно. Послание к евреям: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Но так нужно, друзья. Бывает именно в этом вопросе как раз потери, потери, потери. И причина повторяющихся грехов, потому что нет оставления греха, нет этой борьбы против, этой решительной позиции против греха, против греха. Ну и третье, друзья, у нас уже время много. Третье – это обновление себя в отдаче Христу, в отдаче Христу. Друзья, оно вот так примерно. Вот, чем мы ближе к Господу, наша духовная жизнь, да, тем нашей плоти приходится больше молчать. Как только наша духовная жизнь слабеет, и вот эти все плотские наклонности, они как на дрожжах снова поднимаются, да, друзья? Поэтому вот это еще одно – чтобы ко греху решительно нет, но надо и заполнить свое сердце, теперь уже духовным, это и пребывание в Господе, в Слове Его, укрепление в Господе, духовный труд для Него, вот, посвящение себя Господу. Друзья, все это относится к победе над грехом, к победе над грехом. Ну вот так, друзья, на этом время наше вышло несколько таких советов, да. Душепопечение уже, что касается верующих, в случае, когда повторяются грехи. Это самая такая основная проблема. Если Бог позволит, завтра, если будет еще время, может быть, мы еще одной темы коснемся. Но на сегодня так остановимся. Друзья, в общем-то, завтра... Так, если Бог продлит жизнь, мы закончим эту нашу тему и уеду отсюда от вас. Поэтому сегодня будет домашнее задание, письменный такой зачет. Так что достаньте ручки, пожалуйста, и запишите задание. Надо будет письменно его сделать, чтобы утречком уже сразу с утра вы могли... Потому что мне в обед уезжать, чтобы я успел бы еще просмотреть что-то, сразу с утра сдать. На листочках, просто на листочках выполнить ее. Ну, я думаю, это не очень-то сложные вопросы будут. Три вопроса, три таких задания. Первое. Ну, как вы поняли, основная цель душепопечения. Первое. Основная цель душепопечения. Письменно записать. Вот как вы поняли. Основная цель душепопечения. Записали, да? Второе. Подобрать стихи, подходящие из Священного Писания, по два стиха указать для сестер. Стихи, которые послужили бы утешением для пожилых людей. Стихи, которые могли бы послужить утешением для пожилых людей. Я думаю, несложная задача, да? Для братьев. Стихи, которые убедили бы самоправедных людей в их греховности. Вот беседуете вы с самоправедными людьми и убедите их, вот какие бы вы стихи подобрали для этого. Третье задание. Это будет немножко побольше, чтобы вы описали. Ну, кто уж сколько там, полстранички или страничку вы опишете, или как. Вот ситуации по душепопечению. Для братьев такое задание. Вот, пожалуйста, ситуация. Перед вами курильщик, который не может бросить курить. Который говорит: я уже сколько пытался, я уже столько прилагал усилия, я уже и к Богу молился. Вот, но не могу бросить курить. Вот что бы вы ему посоветовали? Вот, пожалуйста, немножечко опишите эту ситуацию. Как вы, по-вашему, можно было бы ему помочь? Для сестер. Человек, который подошел к вам с вопросом: а как мне покаяться? Как бы вы объяснили ему? Как правильно покаяться? Понятен вопрос, друзья? Ну, мы встречаемся с такими вопросами на благовестии, да? Вот говорят, ну да, вы говорите, покаяться нужно. А что это значит? Как мне покаяться? Как мне покаяться? Вот что вы бы ему сказали? Понятно задание? Пожалуйста, вот как вы понимаете, вы можете это описать кратенько вот так. Ну и потом сдадите эти листочки мне. Ну что, друзья, тогда мы закончим урок тоже еще молитвой. Все-таки все вместе еще помолимся. Тоже, друзья, можно несколько человек помолиться. Все-таки будем молиться об этом. Я думаю, есть нужда у нас, у самих, да, какие-то духовные переживания. Есть переживания, чтобы помочь нашим ближним. Может быть, где-то рядышком, в нашей семье есть такие, которые мы видим, ну вот всегда никак не может оставить какой-то грех. Или в молодежи, или где-то в церкви. Как бы помочь такому человеку, вот чтобы Господь дал нам милости быть добрыми душепопечителями. Склонимся, друзья, и помолимся еще Господу.